Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». В сегодняшнем отрывке, охватывающем 10 и 13 главы книги «Исход», мы видим, как конфликт между Богом и фараоном достигает апогея. На Египте обрушиваются три последние казни. Раи саранчи пожирают остатки того, что еще уцелело после предыдущих катаклизмов. Затем Египет на три дня окутывает страшная тьма, и в конце концов, около полуночи 15-го дня месяца Нисан, гибнут все первенцы Египта. Ночь суда над Египтом одновременно является кульминацией спасения Израиля. Исход из Египта показал миру, что Господь Бог Израиля является самым могущественным среди всех других так называемых богов. Каждая кара, постигающая Египет, была связана с конкретным божеством, которому поклонялись в этом краю. Начиная с Нила, который имел своих божественных покровителей, и заканчивая богом солнца Ра, который не был способен рассеять темноту столь плотную, что для нее можно было дотронуться. Добрая слава фальшивых богов Египта была полностью скомпрометирована, когда они оказались бессильными в противостоянии со всемогущим. Оставляя указания относительно Пасхи, Бог изначально установил для Израиля новый отчет времени, сделав месяц их искупления первым в календаре. Для еврейских рабов должно было наступить новое время, они находились на пороге свободы, и отныне их дни будут считаться днями избранного народа царя вселенной. Затем Бог дает подробные указания, связанные с приготовлением пасхального ягненка. Попробуем рассмотреть эти рекомендации. Во-первых, агнца нужно было взять на 10-й день месяца, то есть за 4 дня до принесения его в жертву. Таким образом, он должен был быть заранее отделен. В 6 стихе 12 главы сказано: «И пусть он хранится у вас». То есть они должны были его держать, охранять. 1 Петра 1:20. Ссылается на эту образность, говоря, что Иисус, как невинный и непорочный агнец, был предназначен для этого с момента создания мира, но открылся только в последние времена ради тех, кто через него уверовал. Во-вторых, это должен был быть годовалый ягненок или козел, без порока, годный к тому, чтобы стать жертвой. В-третьих, одного ягненка хватало для всего дома или семьи. Если же семья была маленькой, необходимо было объединиться с соседями. Подчеркивается, что жертва агнца имела также общинное, коллективное измерение. Одна жертва за многих людей. С другой стороны, ее эффективность была гарантирована для определенного круга людей. Лишь те, кто оказался в доме некоего израильтянина, его семьи, были защищены кровью агнца. Это свидетельствует о том, что Божье искупление было предназначено для его народа, отделенного от Египта. Только Израиль будет спасен, хотя посреди этого народа будут находиться призванные им независимо от национальности. Именно поэтому их из Египта вместе с потомками Иакова выходит огромная толпа иностранцев. В 12 главе читаем: «И отправились сыны Израилеви из Рамсеса в Сокхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними. В ту пасхальную ночь они также почувствовали спасительную силу Господню и покинули Египет вместе с народом Божьим, потому что Бог принял их к себе и дал им наследство вместе с избранным народом». В-четвертых, этот общинный характер пасхальной жертвы был обусловлен также тем, что отдельные семьи не приносили эту жертву самостоятельно. В Писании сказано: «Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Неизвестно, как случилось, что именно на этом основании в будущем пасхальные агнцы, будут убивать перед скинией, а в более поздние времена на территории храма в Иерусалиме. После убийства Агнца нужно было испечь, чтобы съесть. В-пятых, само убийство Агнца еще ничего не гарантировало. Надо было помазать кровью косяки дверей и перемычки дома, где жила семья. Подобное происходит во время принесения мирной жертвы в день Йом-Кипур. Нужно было окропить крышку ковчега завета во святое святых, чтобы получить прощение. Кровью пасхального агнца нужно было помазать косяки дверей. Также жертва Мессии эффективна в жизни человека только тогда, когда его кровь омывает сердце от греха через личное принятие. Это происходит через веру и действие Духа Божьего. Мясо ягненка должно было запечься на огне полностью. Это важное отличие, ибо в некоторых языческих ритуалах мясо жертвы употреблялось сырым или варилось. Запекание мяса ягненка – параллель огненной жертвы, указывающая на полную и всецелую преданность Богу. В то же время тот, кто приносил жертву, должен был съесть мясо во время пасхального ужина. Потребление ягненка было подтверждением отношений завета между Богом и Израилем. Заключение завета всегда сопровождалось пиром. Таким образом реализовалась тесная связь мира, доверия, близости. В этом случае запекание ягненка на огне указывало на вертикальное измерение отношений завета. Жертва была предана Богу. А потребление мяса указывало на связь, общность завета, которая была создана между Богом и отдельными участниками. В-седьмых, ничего от ягненка не должно было остаться до следующего утра. То, что не было съедено, следовало сжечь в огне. В позднейшем раввинском учении указывалось ничего не потреблять после полуночи. Другими словами, существовало своего рода окно во времени, которое необходимо было использовать для выполнения условий искупления Израиля. Подобное можем сказать о верующих в Новом Завете. Это день спасения, после которого наступит ночь смерти. Апостол Павел, цитируя пророков, объясняет необходимость примирения и использования Божьей милости. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2 Коринфянам 6:2. Последний совет касался того, как нужно есть ягненка. В Писании читаем: «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и пасохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью». Такова была позиция готовности отправиться в путь, чтобы покинуть Египет. Пасхальный ужин должен носить характер ожидания. Пасха – это не только воспоминание о прошлом, но и взгляд в будущее. Она была результатом Божьей верности и любви к Израилю. Также она должна была привести к чему-то. Той же ночью они должны были начать практически реализовать свою свободу, уходя с враждебной территории и юрисдикции. Пасха была освобождением, она должна была создать Израилю условия для принятия Божьего откровения, Торы, под Синаем. Это событие иногда называют завершением Пасхи. Затем они должны были наслаждаться этой свободой в обетованной земле. Потребляя пасхальную вечерю с учениками последний раз, Иисус сказал им о другом общем пире: «Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Ученики должны были постоянно вспоминать эту вечерю. Вечеря Господня – провозглашение победоносной смерти Мессии до тех пор, пока Он придет. Поэтому также является ожиданием с готовностью его возвращения. В послании к римлянам 8 главе апостол Павел утверждает, что все творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, И не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Апостол добавляет, но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Завершением великого пасхального спасения будет возвращение нашего Господа. Тогда смертное облечется в бессмертие, а мы будем вечно царствовать вместе в Его Царстве. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Материал подготовил Менел Махницкий, музыка Павлины Шамостатечни, читал Андрій Неконечний.